Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Данил Гусельников, Алексей Тимофеев в студии «Радио Спутник». Данил, еще раз привет.
Привет, Леш.
Ну что, к новостям, итоговым новостям сегодняшнего дня. Много чего есть обсудить. Ну и на первом плане встречи и переговоры. Около 5 часов продолжался разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Сегодня вообще день важных переговоров и встреч, как я понимаю, вот это только начало. Самое важное, я бы сказал, дальше другие еще обсудим. Так вот, насчет встречи Владимира Путина и Виктора Орбана. Действительно, около 5 часов, значит, в присутствии переводчиков начались переговоры, потом продолжились в формате рабочего обеда.
И уже... закончились, прости, пожалуйста, сразу скажу, закончились общением с бокалом шампанского по разные стороны огромного ковра.
Слушай, ну ты пропустил самую важную, самую информативную стадию, да, это совместная пресс-конференция, на которой присутствовали журналисты из обеих стран. И вот тут вот самое интересное заявление, которое прозвучали по итогам этой встречи. Ну вот давай так, навскидку я назову несколько, которые только звучали. Вот мне, например, очень понравилось то, что касалось экономики. Значит, Орбан говорил о том, почему санкции в отношении России — это нерабочая схема. Значит, приводит он такой пример, что вот Венгрия продавала России там какую-то, я уже не помню, продукцию, и говорит, ввели вот санкции европейцы. Мол, европейцы
эти, говорят, венгры. Эти ваши.
Да. И Венгрия, говорит, не может продавать России продукцию. Ну, говорит, какой смысл в этих санкциях, если вот экономика Венгрии от этого страдает? В общем, вот примерно такой был пример. Это в моей интерпретации, скажем так, это звучит. А вообще, что еще, о чем говорили? По итогам 11 месяцев, например, несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, торговля выросла на 30%, 5,5 миллиардов долларов составляет. Значит, про политику санкций, вот я уже сказал, противоположное воздействие, как он отмечает, санкции оказывают средства, говорит он, это санкции заведомо обреченные на провал, не считает его приемлемым в отношении России и вообще, в принципе, других стран. Отмечает, кстати, что экономика России является гораздо более сильной, чем принято думать на Западе. В этом отношении мне было очень жалко в тот момент, что я не мог понять, как звучит на венгерском фраза импортозамещение, но он именно это говорил, когда утверждал, что экономика, в общем, России выдержала и справилась с санкционным режимом. И вот в плане экономики и совместной борьбы с коронавирусом сообщили о проработке вопроса о поставках в Венгрию вакцины «Спутник Лайт», которая может служить бустером для зарубежных вакцин. Это что касается экономической части заявлений. Ну, кроме того, естественно, обсуждали энергетическое сотрудничество. Венгрия заинтересована в увеличении поставок российского газа еще на 1 миллиард кубометров в год. Путин говорит, что сотрудничать, да, готовы увеличивать. Я, кстати, отмечу, что вообще с Венгрией вот отношения в газовой сфере сложились наиболее...
Позитивно. Почему? Да. Долгосрочный контракт заключили, да, и все хорошо.
4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение 15 лет. Вот он, долгосрочный контракт, вот она. Цена зафиксированная на одном уровне. Не то, что там у этих европейцев, как говорится.
Да. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Салоников с нами на прямой связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Хотелось бы с вами обсудить в том числе и политическую часть вот общения, значит, Орбана и Путина. Очень много тоже было заявлений. Ну, в частности, вот, может быть, с вами с глобальных начнем. Я не знаю, вот я услышал, например, о гарантии безопасности, о том, что, в общем, принципиальные моменты в российских предложениях были проигнорированы. Вы, главное, в этой части что услышали и как относиться вот к тому, что сказал Владимир Путин, например, по этой теме?
Ну, смотрите, да, по поводу безопасности сегодня было несколько событий. Может, мы еще к этому вернемся.
Обязательно вернемся.
Лаврова и Блинкина, в частности, они именно про это. А то, что одновременно и глава государства, и глава МИДа говорят о системе безопасности в Европе, это действительно очень важно. И это подчеркивает серьезность, с которой российское государство подходит к данному вопросу и к партнерам, с которыми мы это обсуждаем. То, что Путин говорит это на встрече с Орбаном, опять же, подчеркивает, что Россия готова обсуждать вопрос не только с Соединенными Штатами, но и с другими заинтересованными сторонами. И Венгрия в этом отношении один из тех партнеров, которые готовы Россию слушать и готовы к российским аргументам прислушиваться и использовать и их тоже в диалоге, в отличие от Соединенных Штатов, которые их как бы не замечают, но это как бы отдельно. И то, что сегодня использовалась пресс-конференция Путина для того, чтобы еще раз подчеркнуть данный момент, действительно это важно. Мы европейских партнеров никаким образом из этого обсуждения не выбрасываем. Попытка сделать вид, что Россия будет за спиной европейских партнеров России договариваться о чем-то с США, она, наверное, не имеет оснований для существования. И с европейскими странами Россия готова говорить. Сегодня Путин, кстати, еще по телефону говорил с Марио Драги, поэтому диалоги с международными европейскими лидерами они остаются. Так что да, вопрос безопасности крайне важен. Для Венгрии, без сомнения, тоже важен. Венгрия граничит с Украиной, если что, горячая фаза здесь совсем, у их границ тоже.
Но знаете, на Украине, вот в частности, хотят выставить Орбана, в частности, да, как такого абсолютно пророссийского политика. Вот, ну так, положа руку на сердце, на ваш взгляд, все же прагматизм или пророссийскость движет Орбаном?
Ну, значит, Орбан прежде всего был человеком, дружившим с Трампом, и если мы вспомним, то Орбан был первым мировым лидером, который поздравил Трампа с избранием. Вот уж с кем были хорошие отношения, так это вот именно в этой паре Трамп и Орбан. Поэтому говорить о том, что Орбан пророссийский политик... Трамп никогда не был пророссийским политиком. При нем санкции против России были гораздо более жесткие, чем сейчас при Байдене. Нет, Орбан имеет свой взгляд на мир, он имеет свой взгляд на развитие человечества. Этот взгляд совпадает во многом с позицией Трампа. В чем-то он совпадает с позицией Владимира Путина. И он именно эту свою линию, этот свой взгляд на будущее человечества, на будущее Европы и проводит. А дальше уж кто ему близок, с тем он и будет договариваться.
А на ваш взгляд, у Брюсселя достаточно существует всякого рода инструментов для того, чтобы каким-то образом повлиять на Орбана? Но мы видим действительно, что когда говорят, там, что в Евросоюзе, например, нет единой позиции в отношении России, да, в самом широком смысле этого слова, то мы, конечно, с вами прекрасно понимаем, что речь идет в том числе и о Викторе Орбане.
Ну, и о Орбане, и до последнего времени о Курце в Австрии, и, в общем, у Италии своя позиция в этом отношении. Это позиций достаточно много. Там, по ряду точек зрения Польша не совпадает с Брюсселем. Брюссель очень сложная. Брюссель организует очень сложную европейскую структуру. И как у Брюсселя не всегда есть возможность эту европейскую структуру направить в едином направлении, так, в общем, и у оппозиционеров в Брюсселе нет институтов как-то свою точку зрения продвинуть. Ну вот есть что-то такое аморфное, что движется в неком едином блоке. Ну вот оно так и движется постепенно.
Там, ну то есть это такое... Мы не можем рассматривать Орбана в этом смысле как некого проводника... Ну, российской позиции, ну, то есть он приехал, так сказать, со стороны Европы, поговорил с Путиным, вернется туда, в Брюсселе, и объяснит, что ли, да, российскую позицию для всего Европейского Союза.
Мы так... Нет, ну, вспомним то же самое, когда-то мы про Ципрос и думали, что да. Ципрос может что-то продвинуть, какую-то альтернативную точку зрения от Греции в Евросоюзе. Ну, и Ципрос был вынужден голосовать за все санкции, хотя приезжал сюда много раз, пытался показать свою самость. Ничего подобного. И дальше будет так же. Европейские лидеры будут приезжать в Россию и договариваться о своих интересах, ну, в частности, по газу. А потом будут голосовать вместе в Европе как единое целое. Никакой альтернативы Евросоюзу в мире нет, никакой альтернативы объединения и какого-то другого экономического образования, экономического будущего нет, поэтому будут там договариваться. Другого варианта не
существует. Да, у нас вот принято говорить о том, что вот некая страна хочет выступать посредником, я из последнего помню, там, Эрдоган хочет выступить посредником между Украиной и Россией. Вот если к сегодняшней встрече Владимира Путина с Виктором Орбаном возвращаться, не претендует ли Венгрия, в широком смысле этого слова, на некое посредничество между Евросоюзом, вот только что вроде как проговорили, но ведь она еще и член НАТО, может быть.
Член НАТО и сосед Украины, и с Украиной всякие разногласия.
Может быть, как раз она может стать таким рефери?
Нет, Орбан очень адекватный политик, и говорить о том, что он будет рефери, что он будет посредником, он никогда не станет. Он будет по мере сил и возможностей отстаивать интересы Венгрии и свою точку зрения. А изображать там, я буду посредником между Украиной и Россией, как, в общем, популист Эрдоган, Орбан никогда не станет. Это популистическое заявление, которое там к реальности не имеет отношения, Орбан совершенно не нужно их делать.
Еще одни переговоры, на этот раз телефонные. В США и НАТО придают забвению принцип неделимости безопасности.
Да, Сергей Лавров с Энтони Блинкеном сегодня поговорил.
Ну, такое достаточно серьезное, громкое заявление.
Ну, сегодня, кстати, эта тема звучала и в переговорах Владимира Путина, но вот в частности Лавров с Блинкеном об этом более подробно, видимо, говорили, судя по заявлению Лаврова. В частности, отмечалось, что реакция, которая была получена из Вашингтона, и на то, о чем вот говорили, в общем, не поддерживают, скажем так, все полностью какие-то инициативы, которые выдвигает Россия, а рассматривают только отдельные, и такого, мол, быть не должно, потому что вот принцип неделимости безопасности, он, ну, и так неделим, нельзя его по-другому рассматривать, триединый, скажем так, он. Как к этому относиться, и может ли измениться позиция стран НАТО?
Нет, позиция стран НАТО, позиция Соединенных Штатов, в данной ситуации мы говорим позиции США, НАТО уж как-то подстроится под позицию своего гегемона, не изменится. Россия будет говорить там про квадратное, они будут говорить про зеленое. Россия говорит о безопасности для себя, Соединенные Штаты будут требовать отвода российских войск от украинской границы и говорить, что это главная причина нарушения безопасности в Европе. А дальше вопрос, вот не будут с Россией говорить о темах, которые Россия хочет затрагивать, какой будет дальнейший шаг России. Мы видим, что не будут, потому что Блинкен будет отстаивать свои интересы, вот Джонсон уже поехал отстаивать свои интересы, Европа практически права голоса в этом не имеет, хотя она, да, конечно, в переговорах будет участвовать. И с отдельными европейскими странами Россия договариваться о чем-то будет, но в контексте глобальной безопасности, конечно же, основной голос все равно будет у США, как у главного центра НАТО. А, к сожалению, здесь никто против НАТО не поднимет свой голос, если что. Упомянутая давеча Венгрия не будет приглашена на новые мероприятия, в частности, на саммит демократии. И дальше будет изгоем вот, в проамериканских структурах.
Простите, да, Дмитрий Владимирович, что я перебиваю. Только у меня такое какое-то алармистское восприятие этой новости. Во-первых, да, вот этот США и НАТО придают забвению принцип неделимости и безопасности.
Да,
то есть
придают,
еще,
и да, будут придавать дальше.
Вот, да, но все равно это как бы не предали. То есть они не забыли, а пытаются это сделать. Это некий процесс. И дальше Лавров говорит о том, что чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона, я подробно описал и направил послание и так далее. И дальше добавляет, что Москва будет требовать от Вашингтона объяснений, почему Запад не хочет выполнять свои обязательства. Вот тоже давайте попытаемся расшифровать, как-то понять, что имеет в виду глава российского внешнеполитического ведомства. Москва будет требовать от Вашингтона объяснений.
Ну, Россия, Москва, МИД, Лавров будут пытаться от своих коллег из Государственного департамента, Блинкена, от Вашингтона в целом, добиться конструктивного ответа по тем позициям, по всем тем пунктам, которые перечислены России в своем обращении. На самом деле мы же ответ Соединенных Штатов не знаем, американцы попросили его засекретить, и наши его не предавали. гласности. Поэтому что там сказано, мы не знаем. Но судя по реакции, действительно, по тем пунктам, которые задает Москва, ответа нет. Мы можем еще раз потребовать этот ответ. Нам снова скажут, что нужно выводить войска от границы с Украиной, и Россия...
Ну вот смотрите, простите, пожалуйста.
И так по кругу много раз.
Вот, именно. Значит, как это можно интерпретировать? Вот ход событий, динамику. Россия выдвигает то, что многие восприняли как ультиматум. Ну, собственно, свои предложения по гарантиям безопасности. Американцы отвергают большую часть и основополагающую часть этих гарантий безопасности. Но ведь это не ультиматум только лишь потому, что Россия не объяснила, что будет в случае, если Соединенные Штаты отвергают. А теперь МИД говорит, а теперь мы будем у них значит, требовать от Вашингтона объяснений, почему нет. А в этот момент Россия что-то будет делать, кроме вот этого дипломатического курса? Ну, то есть что-то будет, какие-то шаги, действия и так далее.
Ну, это ж откуда мы знаем-то? Тем более, если знаем, то мы не скажем, пока не скажут официальные лица, что будет делать Россия. Где-то размещать свое оружие, создавать новые военные блоки, попытаться перенести напряженность от своих границ куда-то дальше, предположим, к границам США или еще куда-то. Это вопрос. Мы не знаем, что сейчас запланировано и что лежит здесь в кармане или в колоде карт.
А план, на ваш взгляд, все же есть, да?
Ну, какой-то план должен быть. Вряд ли Россия выдвигает очень жесткие, ну, впервые там, да, за 30 лет выдвигает какие-то жесткие условия. Там, до этого соглашалась отдавать все, что только можно, и то, что, казалось бы, нельзя, тоже отдавала. Сейчас требует что-то вернуть себе из неправильно отобранного. Поэтому, наверное, что-то должна предложить в ответ. Что не знаем, конечно же.
Еще одна история, да, еще одни переговоры премьер-министра Великобритании Джонсона и Владимира Зеленского, президента Украины.
Да, давайте сразу к некоторым заявлениям. Значит, обсудили, по словам Зеленского, шаги по сдерживанию России, например. Также президент Украины сказал, что Борис Джонсон заверил его в готовности взаимодействовать в вопросе освобождения оккупированных территорий. Зеленский поблагодарил и заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет. Также, значит, есть заявление о том, что на любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой. Это, кстати, вот совместное заявление Зеленского и Джонсона. И еще отдельное Зеленского, что договорился с Джонсоном о совместных действиях по обеспечению стабильности в Черноморском регионе. Вот если все такие отрывки, скажем, отрывочные заявления собирать в одно целое, Дмитрий Владимирович, что получается на той стороне провода, скажем так?
Ну, смотрите, это как раз очень интересный кейс современной политики международной. Великобритания, выйдя из ЕС, пытается построить свою систему в мире, ориентированную на Лондон, а не на Брюссель, о котором мы только что говорили. При этом у нее развязаны руки, и Британия готова вести гораздо более активную, гораздо более агрессивную политику. Сейчас переговоры Лондона, Варшавы и Киева, а на самом деле это тройные переговоры, Варшава тоже в них активно участвует, говорит о возможности создания такого нового пробританского блока. Опять же, да, давайте посмотрим. Польша в очень сложных отношениях с Евросоюзом. И пока официальные лица Варшавы не говорят о возможности выхода Польши из ЕС, но в перспективе многие об этом громко молчат. Есть такая вероятность. И строительство нового блока там от моря до моря, от Балтийского моря или даже от Северного моря, если включать Британию, до Черного моря, это стратегический план, в который Британия вполне может играть. И разговор о том, что нужно увеличивать маневры военные в Черном море с присутствием британских кораблей вместе с Украиной, а потом еще и с Польшей, это вот то, что мы видим. Возможно, мы сейчас наблюдаем создание нового такого трансатлантического военного блока, политического блока, направленного одновременно и против России, и против Брюсселя.
Просто не могу не отметить, последний раз, когда три страны вот по такой объединялись оси, это очень не очень закончилось.
Это да. Слушайте, но на ваш взгляд, Британия заинтересована в том, чтобы Украина наступала на Донбасс?
Нет, это нет. Джонсону выгодно, ну, опять же, да, что мы говорим, Британия. Не Британия, а Джонсон. В сложном положении находится Джонсон. Он там вчера избежал отставки, ну, окончательно с повестки дня она не снята. Это Джонсон висит на волоске. Ему нужно показывать себя героем и победителем, а не всей Британии. Там далеко не все в Британии в восторге от того, что Джонсон раздувает военную истерию. Но ему это нужно. Ему нужно показать, что он победил Россию, что он остановил российскую агрессию. И в этом отношении он не очень заинтересован в том, чтобы реальная война началась. Вот тут может оказаться, что никого он не победил, а все прямо наоборот. Поэтому ему нужно махать оружием, ему нужно делать громкие заявления, но лучше бы, чтобы военного конфликта не было. Поэтому подталкивать Украину к войне он не будет. Он будет хвастаться тем, что он без войны Россию победил.
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи.
В эфире «Радио Спутник».
Простите, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения сообщил, что ВОЗ активно работает над одобрением спутника ВИ.
Да, и уже в этом месяце в Россию будет направлена новая инспекция для оценки производства препарата. Вместе с этим было сделано очень много, скажем так, более обтекаемых и таких вполне оптимистичных заявлений. В частности, то, что нужно как можно быстрее занести спутник ВИ в список рекомендованных ВОЗ препаратов для экстренного применения, потому что вот мир до сих пор сталкивается с колоссальным неравенством в доступе к вакцинам. Кроме того, ну, например, кстати, как, скажем так, комплимент можно оценивать это. Сказал о том, что вообще, в принципе, нужно больше вакцин. И очень хорошо знает, проработав 8 лет в России, о ее феноменальных интеллектуальных и производственных возможностях. Поэтому он уверен в том, что, в общем, и одобрение спутника, и его производство увеличится в скором времени. Поэтому, ну вот, в общем, такая оптимистическая новость о том, что вот спутник могут в скором времени признать в Европе.
Ну, это мы слышим давно. Брейвику отказали в УДО, в условно-досрочном освобождении.
Да, действительно, за терроризм он отбывает наказание. Сейчас, в 2011 году, двойной теракт убил 77 человек. В тюрьме половину из своего срока, 21 год всего ему, значит, назначен, вот половину он провел в местах не столь отдаленных, скажем так. Давай послушаем адвоката-эксперта по международному праву Владислава Оршева, почему, собственно говоря, отказ сегодня пришел ему в УДО.
Он подал соответствующее заявление, и ему в нем было отказано. Решающим было заключение психиатра, которое было сделано на данном процессе, о том, что психиатр не усматривает раскаяние, несмотря на то, что Брейвик о нем устно заявлял, не верит в его искренность, и данное лицо представляет угрозу для общества. Я думаю, что это было решающим для суда. Напомню также, что 18 января, когда начался данный процесс, Брейвик поприветствовал присутствующих и состав суда нацистским приветствием. Я не думаю, что это действие его способствовало скорейшему выходу на свободу.
Ну вот еще добавлю, что психиатр также добавил, что у Брейвика мало шансов вернуться к нормальной жизни после досрочного освобождения, потому что его состояние не изменилось, и он снова может совершить преступление. А судья, кстати, примерно в том же ключе сказал, что идеологическая отправная точка такая же, что и в 2011 году, и он и дальше, как считает судья, будет ее отстаивать. Хотя Брейвик сам говорил, что отныне будет действовать только мирным путем. Но так или иначе отказали в УДО, и адвокат уже заявил, что обжалует это решение.
Том Брэди, американский спортсмен, играет в футбол американский, заявил о завершении спортивной карьеры.
Да, давай сразу послушаем, что об этом думает спортивный журналист, ведущий программы W Анатолий Горсков.
Завершил карьеру, наверное, самый легендарный американский футболист Том Брэди, который навсегда вписал свое имя в историю этого вида спорта, обладатель огромного количества перстней чемпиона, несколько раз признавался лучшим игроком сезона, признавался MVP Супербоула. человек, которым по существу последние годы и ассоциируется американский футбол, 12 лет на высшем уровне, легендарная, конечно, личность, и я думаю, в ближайшее время мы еще не скоро услышим именно в этом виде спорта фигуру, сопоставимую с ним.
Ну, сравнивает Тома Брэди с Майклом Джорданом в баскетболе.
Да, ну, наверное, да, кстати, можно сказать. Дело в том, что я не слежу за американским футболом, потому что мне сложно судить. Но вот что написал сам Брэди в своем инстаграме в аккаунте. Говорит, мне трудно это писать, но я больше не собираюсь брать на себя эти конкурентные обязательства. Мне нравилась моя карьера, и теперь пришло время сосредоточить свое время и энергию на других вещах, которые требуют моего внимания. Вот в таком позитивном ключе.
Ну, может быть, тоже в гольф пойдет играть или что-то какие-то... сниматься в мультиках, там, как Майкл Джордан. Но величина, он, конечно, мега-суперстар в Соединенных Штатах Америки, поэтому...
Найдет чем заняться.
Найдет чем заняться, совершенно точно. Данил Гусельников, Алексей Тимофеев, это «Радио Спутник». Впереди новости, оставайтесь с нами.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».